Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь вместе встречаемся с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. И в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы продолжаем говорить о так называемом церковном расколе XVII века. Слушайте продолжение.
Русская православная церковь в том виде, в каком она сегодня существует, внешнее тело церкви, обряды, обычаи, архитектура, музыка, одеяние священников,
да,
это все 1653 года, не раньше. Не раньше. То есть Русская Православная Церковь сегодняшняя, я просто до конца озвучу концепт, это детище модернизации.
Детище модернизации.
Это если вы хотите посмотреть, как выглядела Русская Православная Церковь до 1653 года, добро пожаловать к староверам.
Да.
Вот,
да.
Церковь на Визе есть?
Да.
Да, вот у нас две церкви, на Визе и на этом сейчас
Старобрядческий.
Старобрядческий. И еще есть на Плотинке, рядом с Армянской церковью, да, на Белинского. Две минуты будут у любого этого самого слушателя. Почему две минуты? Потому что там все молящиеся одевают стилизованные театральные костюмы под 17 век. Ты придешь, будешь как белая ворона. Через две минуты тебя под белые рученьки оттуда выкинут.
Да, понятно.
Скажут, у нас здесь истинно православная церковь. Покиньте. Вот.
Да.
Дело в том, что, забегая вперед, скажу, староверы, как древнееврейские хасиды, постоянно жили перед страхом осквернения со стороны иноверцев.
Вот это все с того момента,
с того самого момента.
До сих пор, да, так и,
конечно,
не существует,
да,
единства в лоне.
Как куда он никуда не делось, этот расколь. Я же говорю, что это невероятно трагическое событие.
Да.
И вот Никона фактически было 10 с лишним лет. Потом вот этот знаменитый собор 67-го года.
Да.
Дело в том, что как он возник. Идея реформы церкви Алексеем Михайловичем поддерживалась.
Угу.
Вот была потом иллюзия у всех противников Никона, что Никона снимут, реформа будет остановлена. Этого не произошло.
Угу.
Начало было
положено.
Да, но, кстати, почему это было нужно Алексею Михайловичу, это тоже отдельный разговор. Сейчас мы поймем.
Итак, вот, Большой Московский собор,
да, 1667 год. Но началось все с того, что Никон в своей типичной манере, в общем, опять какой-то сделал такой властный заезд.
Угу.
Даже не сам Никон, а кто-то из его людей. Все началось с мелочи.
Угу.
Когда в Москве на рынке столкнулся чиновник царя и чиновник Никона.
Угу.
Чиновник царя зацепил палкой просто случайно этого чиновника Никона. Говорит, ты чего, говорит, палкой махаешься? Я патриарший человек. Кто-то сказал, вот тебе еще патриарший человек.
Понятно.
И уже вполне сослужил. Тот побежал жаловаться. Никон жалобу Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович жалобу под сукно. Никон делает классический заезд такой, подаю в отставку. Но он рассчитывал, что все его побегут. Отставку приняли.
О как.
Причем Никон, знаете, он взял посох, сложил в себя все патриаршие одеяния и пошел в выстроенный им самим Новоиерусалимский монастырь в Истре.
Ну, то есть, вот,
да,
этим собором, собор также, да, лишил самого Никона, патриаршего,
да. Кстати,
сана.
На этом соборе была очень такая, знаете, интересная и драматическая деталь. Дело в том, что для того, чтобы придать вес,
угу,
все-таки не каждый день патриарха с престола сводят.
Ну, да, да,
да. Первый раз вообще. Ну, митрополита Иван Грозный сводил, но это в рамках опричнины, это вообще не считается. А патриарх в России, ну, патриарха, вообще, вернее, как сказать, патриарха два раза сводили в смутное время. Ну, а на то оно и смутное. Да. А здесь Алексей Михайлович, чтобы подстраховаться, позвал на это судилище восточных патриархов, Константинопольского, Иерусалимского, Антиохийского, Александрийского. Совсем потрясающая деталь, Константинопольские и Иерусалимские патриархи отказались. А антиохийские и александрийские поехали вопреки воле своей церкви. И когда они вернулись, их сняли с должности. Ну, то есть Никон это прекрасно знал. Никон вообще на этом соборе с Никона слетело все наносное. Он держался героически. И он указал на абсолютную нелегитимность этого судилища с этой позиции.
А еще собор, Большой Московский собор 1967 года, Анафинсвиол отлучил от церкви тех, кто после многократных увещеваний отказался принять новые обряды и новопечатные книги, а также продолжал ругать церковь, обвиняя ее в ереси.
Вот сейчас правильно? Сейчас мы подойдем к самому главному. Дело в том, что карьера Никона была кончена. Его отправили простым монахом в этот самый...
Ферапонтов.
Да, Ферапонтов.
Затем в Кирилло-Белозерский
монастырь. Да, где он и умер, в конце концов. Да. Я уже говорил, что Стенька Разин во время восстания прокламации выпускал, что верну Никона. Самое интересное, что посадили на место Никона патриархом Иоасафа. Давайте называть вещи своими именами.
Да.
Да. Вы понимаете, Никон при всех его грехах, при всех его противоречиях, это исторический персонаж.
Личность.
Да. Иоасаф, скажу, чтобы никого не задевать, просто нормальный церковный администратор. А после смерти Иоасафа назначили Иоакима. А вот это одиозная личность. Это бывший стрелецкий полковник, который принял монашеский сан, который озвучил на вступлении в патриарх такую должность. Я, говорит, буду действовать как военный. Вот что мне командир скажет, то есть царь, то и сделаю. А что скажет командир, мы увидим.
Вот давайте вот этот самый период с 1667 года по 1676, то есть фактически 10 лет страна была охвачена бунтами вот сейчас, в столице, на окраинах.
И вот сейчас мы скажем, почему это все произошло.
Да.
Да, кстати, очень одна важная деталь, почему Алексею Михайловичу понадобилась реформа. До избрания Иоасафа церковью некоторое время руководил сам Алексей Михайлович. Это фактически матрица для его сына, для Петра Первого, как отменять патриаршество и вводить синод. Первая матрица – это собор 1613 года, там патриарха не было, освященный собор трех митрополитов. Да. Теперь Алексей Михайлович понравилось, запомнилось, понимаете? То есть фактически Романовы эту ситуацию использовали для того, чтобы починить церковь, называя вещи своими именами. И вот здесь самое главное, кого отлучали. Дело в том, что к этому времени в Сибири вернулся Аввакум. И Аввакум возвращается в ореоле мученика. Да, а все остальные члены кружка ревнителей и благочестия под угрозой анафема отреклись от своей позиции. И Аввакум автопилотом становится единственным лидером сопротивления. И вот совсем интересная деталь, о которой мало кто помнит. Сейчас раскольниками называют старообрядцев.
Да.
А вообще-то на старте раскольниками Аввакум назвал Никоня. То есть для Никона и для Алексея Михайловича протестующие были просто смутьянами. А Аввакум это озвучил на теологическом уровне, что это вы раскольники. И, кстати, когда отлучали их, они отлучали тех, кого отлучает их. И вот этот знаменитый эпизод, который, знаете, я просто обязательно должен его в двух словах пересказать, на этом самом соборе 67-го года, потому что это было в присутствии антиохийского и александрийского патриархов, которым патриархом осталось быть месяц, понимаете? И вот все покаялись, а Аввакум нет. И ему бросают аргумент. В житии протопопа Аввакума все описано в деталях. Это только кино снимать. Что, говорит, почему же ты упрямишься? Ведь все приняли новые обычаи. И Палестина, там и Украина, там и так далее. Вот. Аргументация Аввакума. А в ответ он сказал, во-первых, вы Второй Рим, вы давно пали. Да, видите, это все отсюда.
Да.
А во-вторых, самое главное – у нас, говорит, был при Иване Грозном стоглавый собор, где помимо всего прочего, детально прописали, как нужно молиться, и как ходить вокруг церкви, и как складывать пальцы, угу. и как писать иконы. Кстати, никаких вопросов там не было. А на этом соборе было 50 русских святых. Так вот, если вы хотите... Во-первых, Аввакум их ткнул носом во что? Вы говорите, что возвращаетесь к старым обычаям. Вы что, сами-то не знаете, что у вас вот в таком-то веке сменили двуперстие на трехперстие, а у нас двуперстие с крещения Руси? Вы что, не знаете, что у нас, скажем, все варианты сохраняются вот с самых первых времен, а у вас они три раза менялись? Так у кого обычаи более исконные? Ну, подставились реформаторы. И самое главное, там были русские святые, иконы висят во всех церквях, 50 человек. Вы что, говорит, хотите плюнуть против в лицо русским святым? Вы это готовы? Тогда скажите открытым текстом. Так ведь и сказали. Два епископа сказали, дураки наши русские святые были, что их слушать. И вот тут Аввакума прорвало, он процитировал послание апостола Павла о беззакониях, а потом, кто вы есть, попы, монахи, священники, а дальше слово, которое я произнести по радио не могу. Но житие протопопа Аввакума имеется в любой библиотеке. Да, да. В общем, он их начал обличать в стиле святого Стефана. Ну и как святого Стефана побили камнями, так стали бить Аввакума. Прямо на церковном соборе, прямо в присутствии царя и патриархов. Аввакум поднял руку вот так с двуперстием и сказал, убьете человека, как служить в церкви будете. И только это остановило. Все. Дальше его просто анафемствовали. Да, маленькая деталь. Аввакума патронировала и поддерживала первая жена Алексея Михайловича, Мария Милославская. Поэтому он отделался дешево. Его сослали в Пафнутий-Боровский монастырь. Потом перевели в заполярный город Пустозерск. Причем с ним было еще три человека. Лазарь, Феодор и Епифаний, и им отрубили правые руки и вырвали языки. Аввакума не тронули. И вот тут возникает то, чего не ожидал никто. Дело в том, что за Аввакумом, фактически неформальным вот этим вот двоеданским староверческим патриархом, его никто не избирал, но он де-факто стал фактически патриархом этого движения, пошла треть населения России. Вот две трети приняли никонианскую реформу. Треть пошла за Аввакумом.
И вот, вот это и есть то самое, то, вот что этот... мы называем новое и старообрядческое.
Да, кстати, они сами себя старообрядцами не называли. Они, когда им говорили, что вы старообрядцы, тогда они, издеваясь, отвечали, а вы новообрядцы, это еще хуже. Они называли себя древнеправославными.
Древнеправославными.
И сейчас они называют себя, знаете, как церковь древнеправославной старообрядческой церкви. Вот так вот. Вот. Но, во-первых, вот тут ситуация гражданской войны. Вот это самый жуткий эпизод, потому что в данном случае роль гонителя объективно выпала тем, кто принял реформу.
А что в этом смысле царь Алексей Михайлович?
Он... царь Алексей Михайлович отдает приказ на огонь на поражение. В этой ситуации.
То есть он в этой ситуации, как он подавлял, боролся вот с этим...
Как подавляли,
и
объясняю.
Тех и этих, что
ли? Нет. Он встанет на сторону никоньян и будет подавлять аввакумовцев.
Вот я про это
четко
и говорю.
Совершенно. Причем как подавляли, знаете, многократные документы свидетельствуют, вот скажем, на русский север была послана экспедиция стрелецкого головы Ивана Елагина, который, кстати, помимо староверов, зачистил и капитонов. Поймали француза Вавилу, зажгли на костре, вот, но в основном, конечно, на староверов. Так там очень просто подозреваемого привели и говорит... Как молишься, перекрестись, тот крестится двуперстием, повесить.
Повесить.
Повесить. И все. Вот кто-то сразу просил, ой, пощадите, как сыновья Аввакума. Сыновья Аввакума не выдержали этого испытания. Но повесить-то еще ладно, а так жгли на кострах массово. Вот массово жгли на кострах. И вот тут Аввакум, а Аввакум, находясь, кстати, в этом Пустозерске, в жутких условиях, в заполярной земляной тюрьме, как он написал, как мы тут живем, так сам царь не живет, где жрем, там и... Понимаете, да, вот так вот. Но он оттуда умудрялся руководить сопротивлением. А дело в том, что в Москве образуется хорошо организованное подполье, угу, которое возглавит легендарная женщина, боярыня Феодосия Морозова.
Да, да.
Кстати,
знаменитая.
Знаменитая. Да. Вообще, она в девичестве соковнена. Их было две сестры, Евдокия и Феодосия. Евдокия вышла замуж за боярина Урусова, Морозова за Феодосия за боярина Морозова. Вскоре овдовела, и вот злые языки приписывали ей роман с Аввакумом. Но это, скорее всего, точно же, как сам Аввакум приписывал патриарху Никону роман с сестрой царя Алексея Михайловича. Вот, это, скорее всего, понимаете, про Аввакума однозначно нет. Он, его взаимоотношения с женой, с Настасьей Марковной, это просто в моральный кодекс строителя коммунизма вписывать можно спокойно. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, видите, там страсти кипели, все использовали любое оружие, ну, в том, да, числе, да, и пропаганду, и клевету. Вот. И Аввакум, находясь вот через это подполье, он, в общем-то, очень долгое время натурально руководил сопротивлением. Mm-hmm. Пока это подполье не было раскрыто, как раз сел патриарх Иоаким. Морозову и Урусову взяли вместе со стрелецкой женой Марии Даниловой, mm-hmm, подвергли зверским пыткам. Ни одна не покаялась. Патриарх Иоаким уже приготовил костер на Болотной площади, mm-hmm, но Боярская дума не одобрила. Дело в том, что Морозовы и Урусовы входили в число 16 боярских родов, имевших право сидеть в присутствии царя. Mm-hmm. Знатнейшая элита. Да, да. Не, вот встали в позицию, казни нет. Тогда патриарх Иоаким велел перевести их в земляную тюрьму и уморить голодом на смерть, что и было предпринято. Все три женщины умерли одна за другой, но такая жутковатая деталь: перед смертью Морозова попросила стрельца-конвоира принести ей хоть сухарика пожевать. Mm-hmm. Стрелец, плача, сказал: «Боюсь». Тогда она сказала: «Тогда хотя бы постирай мне рубашку, вытрясившей».
Ну да.
Он постирал рубашку, она одела чистую рубашку и умерла, обняв уже мертвую сестру. Вот. В Старообрядческой церкви Аввакум написал проникновенное стихотворение памяти Морозовой, Урусовой и Даниловой, а в старообрядцев они канонизированы как мученицы, угу, и эти три имени, Феодосия, Евдокия и Мария, самые популярные у девочек старообрядок, да, по сей день. Да. А вот Аввакум добавил еще каким образом? Дело в том, что тут одна деталь очень такая драматическая, которая потом, кстати, сыграла положительную роль. Дело в том, что староверы, оказавшись вне государства, оказавшись фактически в подполье, угу, а я вам скажу, что они на положении полуподпольном будут существовать до самого конца империи Романовых. Они до самого конца будут неравноправным, угу, элементом. Треть населения России. Да. Так, а Романовы этот вопрос и не урегулировали. А в советские годы еще больше завинтили гайки.
Угу.
В архипелаге ГУЛАГ Солженицына есть описание, как староверческие скиты разрушались артиллерией.
Просто, не, ну что говорить, да, если уж не староверческие-то закрывались, а, и взрывались,
да,
и,
да,
так далее.
Так вот, и вот они, оказавшись представлены сами себе, они начали сами выстраивать свою религиозную жизнь. Это имело чрезвычайно интересные последствия, об этом скажу на закуску. Но для начала это имело драматические последствия. Они начали раскалываться внутри себя. Ведь на сегодняшний день, я вам скажу, просто вот так, маленькая интеллектуальная справка. Сегодня староверчество делится на поповство и беспоповство.
Да, да.
То есть,
да,
поповство более как бы умеренное движение, угу, сохраняющее как бы черты именно старой русской православной церкви. Это Белокреницкое, Белоцерковское, угу, согласие. Кстати, и то, и другое на Украине, что интересно.
Да, да, да.
А беспоповцы фактически стали русскими протестантами, mm, потому что у них самый главный момент, у них не рукоположение священников, а избрание, mm, как у протестантов. И так появились филипповцы, феодосевцы, поморский толк, донской толк,
ну, течение
бегуны, прыгуны, дырники,
толков, трезвые. Толков, согласий.
Да. Да. То есть это абсолютно идентично европейскому протестантизму, где лютеране, кальвинисты, реформаты, да, да, там, да, пресвитериане, да, и так далее. Вот Аввакум это переживал крайне болезненно, хотя сам Аввакум в своих теоретических изысканиях фактически становился на позицию почти еретическую. Например, Аввакум одно время отрицал Троицу. Да, потом его, правда, скорректировали, был старообрядческий собор, выяснилось...
Давайте еще, так сказать, вот о таком явлении, как стрелецкие бунты.
А это сейчас доведем, сейчас
да,
мы к этому подойдем.
Да, это 1682.
Это еще отдельный разговор, да. Мы сейчас подойдем к самому главному.
Да.
Вот, страшная вещь, что Аввакум одобрил Гарри. Это ведь не сугубо староверческое явление, оно шло от капитонов. Но Аввакум написал просто одну фразу. Настоящие, говорит, люди, вот чтобы сатану не принять, полками в огонь дерзают.
Да.
Вот тут самое страшное началось.
Вот, это, да.
Вот эти страшные
еще
гари.
Массовые.
Самая массовая гарь была в Березове Тюменской области. Там за одну ночь сгорело почти 5000 человек. Потом уже появится известная фигура в старообрядчестве, игумен Досифей,
да.
который будет бороться против гарей, настаивая на то, что самосожженцы вот смотрите, это по поводу, суицидники.
Да, гари, небольшая справка. С 1676 по 1685 год по документально зафиксированным сведениям, только зафиксированным, погибли около 20 тысяч человек.
А это еще очень может быть скромная цифра. Это еще не
да,
все
вполне,
учтено.
Я и говорю, только по каким-то вот документальным данным, да.
Я же говорю, что это жуткий эпизод совершенно.
Жуткий, да. И самосожжения продолжались и в 18-м, а также имели место быть факты в 19-м веке.
Но я еще от себя добавлю, были самосожжения, а были и сожжения правительственными карательными войсками. Это тоже имело место. То есть, понимаете, староверы на некоторое время встали в позицию самоубийственную совершенно.
Ну, слушайте, а как же это тогда расходилось по каким-то, так сказать, каноническим здравым мыслям, связанным не самоубийством,
вот,
это же тихчайший грех.
Вот вы сейчас как раз повторяете аргументы Досифея,
да.
которому потом удалось, Досифею и его ученику
да.
Ефросину, удалось переломить ситуацию, но это уже ближе к 18 веку. А тут возобладала позиция, скорее, типичная для манихеев. Мне на память приходят и катары средневековые, французские, и какой-нибудь храм народа в Гаяне, который был там 30 лет тому назад и так далее. То есть в сектантских движениях массово суицидальное настроение, базирующееся на манихействе, это частый случай.
Часто, да.
И тут надо еще иметь в виду ведь какой момент. Дело в том, что вот когда мы говорим «путь Аввакума», путь Аввакума – это возврат к концепции Третьего Рима. В общем, то есть изоляционизм, отрицание, но самое страшное ругательство в устах Аввакума была «Хохладская книга». То есть книга, пришедшая с Украины, книга, пришедшая с Запада. Вот. То есть здесь, конечно, они стояли на абсолютно ретроспективной архаической реакционной позиции. Тут никаких вариантов, можно как угодно восхищаться их стойкостью в отстаивании своего символа веры, но это сгорание, как написал потом один русский философ, сгорание за мертвую букву. Никак иначе.
Тем паче, что вы говорите, что да, старообрядцы, они все-таки вынуждены были уйти в подполье, да?
Да.
Они расселялись в Керженских лесах, ныне территория Нижегородской
Кстати,
области.
Кстати, вот на Урале их назвали...
Район Стародубья, да. ныне это Черниговская область,
а потом
Украина,
Урал,
да,
а потом
Кубань, Краснодарский край, да.
На Урале их прозвали кержаки.
Кержаки,
известно,
да.
По Керженцу, потому что уральские староверы, они были выходцами из Нижегородчины. Ну, а, конечно, кульминация трагическая всей этой, фактически, кстати, приложите это к бунтажному веку, приложите это к Стеньке Разину,
да, да.
это параллельная гражданская война, параллельная, причем, вы знаете, в которой, честно сказать, сочувствовать не хочется ни той, ни другой стороне, потому что старообрядцы занимались самоуничтожением,
Ясное
понимаете?
Дело, кому-то это было выгодно, кому-то это было удобно.
Да. А государственная власть снимала дивиденды, понимаете? Ну и, конечно, кульминация – это Соловецкое восстание.
Да, да.
Вот это феноменальный эпизод в истории России. Дело в том, что Соловецкий монастырь, как вы знаете, невероятно почитаемый, основанный святыми Зосимой, Саватием и Германом, отказался принять Никонианскую реформу, и против них сразу послали карательную экспедицию. Они приняли перчатку, вооружились, а монастырь такой, что его ядерным оружием не разобьешь. Забегая вперед, скажу, английский флот в 19 веке дважды бомбардировал Соловки, это все равно, что горохом по кремлевской стене стрелять, и они дрались 8 лет под командованием своего игумена Никанора. 4 карательные экспедиции захлебнулись. на Соловецкие острова, и, возможно, они продержались бы и дальше, у них было очень хорошо налаженное хозяйство, голода не было. Но за две недели до смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году монах Феоктист выдал воеводе Мещеринову подземный ход, и, как напишут летописцы, обитель повенчалась со смертью. Воевода со стрельцами вошел в монастырь и вырезали всех. То есть самыми счастливыми были те, кого убили на месте, потому что уцелевших, включая Никанора, развесили вдоль всего Соловецкого монастыря за ребра.
Развесили в смысле...
Подвесив за ребро. Да.
К чему?
К монастырским стенам.
Стенам.
Сутки люди мучились. Да. Пели псалмы знаменного распева. Понимаете? А некоторых головой в прорубь замораживали, вот так, начиная с головы. То есть это жуткий совершенно акт. Алексей Михайлович через две недели умер от инсульта, и протопоп Аввакум написал послание о том, как царь Алексей Михайлович умирал, и кричал: «Соловецкие старцы трут меня пилами, верните войска». А потом Аввакум написал: «Мучитель ревет в адском пламени». Вот тут у нового царя Федора Алексеевича, культурного, интеллигентного человека,
терпение
лопнуло. Да, и еще Аввакум через своих людей велел вымазать гробницу царя Алексея Михайловича в Архангельском соборе экскрементами. Ох, что и мой. Было сделано.
Ох ты мой. А кто же допустил-то до этого?
А вот это говорит
царская охрана?
А вот это говорит о том, до какой степени у староверов были свои люди.
Ничего.
Понимаете?
Себе.
И вот тут он послал выездную сессию.
Это ж где, простите меня, столько нужно взять вот этих самых экскрементов, чтобы...
Ну, я думаю, в Москве с этим-то как раз проблем не было. А вот хороший вопрос, как им удалось проникнуть в храм и провернуть это. Но ведь провернули. А листовку про мучение царя в аду по кремлевским соборам развесили.
Время наших сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение беседы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы вновь продолжим говорить о периоде церковного раскола XVII века. До следующей встречи. Всего вам самого светлого. Разговоры об искусстве.